Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Сегодня у нас не очень обычная передача. Почему? Да потому что вначале прозвучит не очень обычная музыка. С нее-то мы и начнем, без всяких комментариев. Вот послушайте такой замечательный фрагмент, вокруг которого будет построена вся наша беседа. Что же мы с вами послушали? Вроде бы что-то знакомое. Марш Измайловского полка. Да, марш Измайловского полка, такой еще в Российской империи. Но как-то он странно звучал, на каких-то странных инструментах был исполнен. Действительно, он исполнен был не обычным оркестром, а оркестром роговой музыки или роговым оркестром. Что значит роговым? Потому что он состоял из рогов. Что значит рогов? Каких рогов? Музыкальных инструментов. Фактически, это охотничьи рожки, которые превратились в целый оркестр. Такое очень важное, интересное, необычное, любопытное, совершенно русское явление. Потому что в Европе такого не было. Ну, были прообразы. Некоторые крупные деятели исторические, так сказать, заказывали себе какие-то охотничьи оркестры, что-то в этом роде. Но то, что получилось в России, неописуемо и до сих пор вызывает колоссальное удивление.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Вот мы сегодня поговорим о военной музыке и о роговых оркестрах. Почему они так взаимосвязаны? Почему вдруг роговой оркестр и война, и армия, и служба, и войска? Да потому что в основном играли на этих рогах именно солдаты, рекруты, крепостные крестьяне, которые были записаны в армию. А почему именно они? А вот это самое интересное. Вот то, что вы слышали, Это не игра на скрипке, например, или на фортепиано. Вот представьте себе, мы подходим к пианино дома, например, да, или к электропианино, у кого есть, и там у нас огромное количество белых клавиш и черных. По сути дела, октава разбита на 7 белых клавиш и 5 черных, и все они на полтона друг от друга отличаются. И мы можем нажимать на разные клавиши, в том числе и несколькими пальцами одновременно, и играть аккорды, играть мелодии разные, все что угодно. А в роговом оркестре это невозможно. Это тоже большое фортепиано. Но каждый рог может издавать только один единственный звук. Один единственный звук. То есть можно сыграть на этом, например, мелодию, как многие играют «Чижик-пыжик», «Где ты был» на фортепиано. А как сыграть, например, более сложную мелодию, когда играется сразу одновременно 2-3 ноты, когда играется аккорд? Что с этим делать? Нужно, чтобы одновременно кто-то подул в рога каждой свою нужную ноту, и тогда возникнет аккорд. А представим себе, что если это в темпе, то есть не там в 1/8, не в 1/16, а в 1/32 или еще быстрее, как сыграть такую мелодию? Ведь нужно тогда, чтобы было много человек, которые одновременно дудели каждый в свою ноту. И нужно попасть в эту ноту в нужную секунду, в нужное мгновение. Вот это и есть абсолютно тяжелейший, можно сказать, как говорили, каторжный труд. Поэтому роговые оркестры возникли в России в 18 веке, тогда, когда можно было собрать большое количество рекрутов, солдат, которые могли бы по военному выучке, будучи хорошими военными, и зная, что такое правило, порядок, сыграть какие-то очень сложные вещи. Вопрос, а для чего это было нужно? Зачем было мучить людей, чтобы они могли такую музыку исполнять? Ну, во-первых, мучение – это, так сказать, такие придумки советского музыковедения, более позднего, 20 века, когда говорили, что вот крепостных крестьян так сильно угнетали, что они несчастные такие были, вот они должны были исполнять какие-то невероятные симфонии на роговых оркестрах. Но это не совсем так, потому что сейчас это дело тоже возобновляется. Есть много очень интересных профессиональных коллективов, которые исполняют роговую музыку, и они вовсе не страдают, и они вовсе не в армии служат. Просто техника так возросла, что можно теперь играть не каждую ноту отдельным рогом, а и отдельный человек должен быть членом оркестра. Но один человек может держать сразу несколько рожков, например, от 5 до 7, и в нужный момент играть нужную ноту. Собственно говоря, о чем идет речь? Как появился первый роговой оркестр? Почему вдруг просто охота, которая развлекала людей, благодаря которой можно было, например, ну, позвать всех вместе, собраться, то есть подавался сигнал, начало охоты, конец охоты и так далее, отбой там, например, то потом вдруг решили соединить их в какие-то оркестры, потому что кто-то почувствовал, что в этом есть что-то действительно необычное. И это необычное заключается в том, что когда действительно мы слышим роговой оркестр, то есть такое ощущение, что играют небеса. То есть люди говорили так: мы зашли в гости к нашему приятелю, ну, скажем так, крупному сановнику екатерининских времен, и, подойдя к имению, вдруг мы услышали из-за дальнего леса, заметьте, из-за дальнего леса, игру какого-то невероятного божественного органа. Эти звуки доносились как будто бы с самых небес. То есть за несколько верст было слышно роговой оркестр. А сколько человек играло в таком оркестре? Ну, должно было быть, для того, чтобы сыграть все всерьез, не менее 25 человек. Но в лучшие времена, особенно в конце 18-го, начале 19-го и даже в конце 19 века, число играющих на роговых оркестрах людей достигало 300. Можете себе представить такую мощь музыкальную где-нибудь в полях и в лесах? Вот иностранцы этому очень сильно удивлялись. С чего же все началось? Первый роговой оркестр возник в 1751 году, когда гофмаршал Семен Кириллович Нарышкин поручил своему капельмейстеру, который был чехом, то есть выходец из Богемии, Яну Иоганну Маришу, здесь я цитирую, «сперва согласить у своих охотников все роги в стройность, ибо до того времени употреблялись они так, как из рук медника выходили». Тогда решили создать целый диапазон таких охотничьих рогов. И вот несколько месяцев Мариш занимался роговой музыкой в тайне. На одном значительном приеме у Нарышкина он решил продемонстрировать свое изобретение гостям. Так описывает первое выступление рогового оркестра Иоганн Христиан Гинрихс, статский советник, музыковед, историк музыки и педагог. Замечательный человек, почетный член Санкт-Петербургского филармонического общества. Он был автором трактата о роговой музыке тогда. Вот он что писал. «Один остряк сказал, между прочим, что Мариш хочет выдумать особливую для диких зверей музыку. Мариш, шутя тут с прочным совокупно, не трогая, с немалым колкими насмешками, сказал, наконец, важным утвердительным видом: «Что вы скажете тогда, если сия музыка не имеет немало такой грубости, какую вы себе воображаете?» Возродилось во всех чрезвычайное любопытство. А особливо, когда узнали, что люди собраны уже в большой манеж и готовы сыграть разные штучки. Всяк, вскочая из-за стола, спешил как можно скорее на место своего ожидания. Все поражены были чрезвычайным удивлением. Гофмаршал был тому столь обрадован, что обнявший Мариша не знал, как ему изъяснить свое удовольствие, признавался с радостью в равенстве гармонии, ибо валторны были бы к тому весьма слабы, и музыка не могла бы быть столь громка, как ныне, в которой всю мелодию составляет охотничьи рога. Упомянута была валторна. Это разновидность музыкального инструмента, который тоже, в общем-то, рок, но на валторне играли индивидуально, как на отдельном инструменте. А вот какое стихотворение посвятил появлению роговых оркестров Михаил Васильевич Ломоносов. Это ода, она так и называется, «На изобретение роговой музыки». «Ловцов и пастухов меж селами отрада, одни ловят зверей, другие смотрят стадо. Охотник в рог ревет, пастух свистит в свирель, тревожит он и нимф, приятно тихо трель. Там шумные пёси рёв, а здесь у тихой речки молоденькие блеют по матери овечки. Здесь нежность и покой, здесь царствует любовь, охотнический шум, как Марсов движет кровь». И упоминание Марса означает, что это как бы оркестр войны. «Но ныне к обоим вы, нимфы, собираетесь, и равно обоим музыкой услаждаетесь. Что было грубости в охотничьих трубах, Нарышкин умягчил при наших берегах. Чего и дикие животные убегали, в том слухи нежные приятности сыскали». 1753 год. Через два года после появления роговой музыки. Сейчас мы послушаем еще один фрагмент рогового оркестра. Будет исполняться российской роговой капеллой то самое песнопение, которое мы уже слышали. «Коль славен наш Господь» Дмитрия Бортнянского. Он тоже имел отношение к военным церемониалам, как мы уже рассказывали. И теперь звучит крайне необычно вот в исполнении такого оркестра. В конце XVIII века французский путешественник Форсье де Пилес, находившийся в Санкт-Петербурге в начале 1790-х годов как раз, записал следующее, что роговая музыка вообще из того весьма малого числа предметов, коими русские могут с полным правом прославиться, и ее волшебство было таким, что на некотором расстоянии невозможно вообразить, что составляет такой причудливый оркестр. Точность музыкантов такова, что они могут исполнять всякий род музыки, даже весьма сложно составленный, и испытанное ухо не распознает ни малейшей ошибки в исполнении. По его мнению, именно ночь была наиболее благоприятна для роговой музыки, и в прекрасные летние вечера ничто не сравнимо с искушающим очарованием. Он, между прочим, этот француз, сообщил, что в оркестре Екатерины II числилось более 100 рогов, и, очевидно, ссылаясь на русских информаторов, рассказал, что для составления подобного ансамбля требовалось 3 года. И еще, добавил этот француз, Более того, надобно, что можно только в России найти, то есть русских, ибо мы не думаем, что где-нибудь еще можно встретить людей, желающих в продолжение 30 лет издавать только до или ре, или которые дошли бы до такого уровня точности, до коего мы думаем, большинство машины потребны, но не люди. Вот такое было отношение к русской роговой музыке. В конце 18 века император Павел I велел сократить использование роговой музыки в придворных празднествах. Однако при вступлении на престол Александра I в 1801 году это все возобновилось вновь. И личный роговой оркестр императора состоял тогда более чем из 300 рогов. Я могу сказать, что я сам еще в 80-е годы делал большую программу музыкальную для Первого канала телевидения, и мы сделали съемки в музыкальном музее Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И там хранился и хранится до сих пор придворный императорский роговой оркестр в полном составе, вылитый из металла. Это потрясающая совершенно коллекция. Некоторые рога поднять совершенно невозможно, потому что они весят много-много-много десятков килограммов. Их ставили на большие подставки и тащило за собой несколько человек. А маленькие рожки можно было просто держать в руках. Все они издают удивительные звуки, и когда их потрогаешь, вот постучишь по ним пальчиком, отдаётся эхо. Удивительные инструменты. Как на них играть, это, конечно, только героизм. И современные наши музыканты, которых мы послушаем в нашей передаче, они это делают. В это же время, как мы знаем, уже мы встречались с творчеством замечательного человека, который служил в русской армии, который написал величайший полонез «Гром победы, раздавайся», одно из главных победных сочинений, связанных с победами русской армии. Осип Козловский написал свой реквием. И вот этот реквием, их было несколько, но один из них звучал в том числе и на отпевание самого императора Александра I. Вот сейчас это грандиозное произведение для хора и оркестра, но современное российское роговое общество исполнило его вместе с роговым оркестром. Мы сейчас послушаем фрагмент этого произведения и исполнения, где как раз играет роговой оркестр. Прислушайтесь, это необычно. Кажется, что играет что-то вам очень знакомое, предположим, смычковые инструменты или какие-то духовые, но нет, играет роговой оркестр. Итак, послушаем. Вернемся к нашему рассказу. Сейчас я прочту отрывок из газет рубежа 18-19 века, когда писали о знаменитой актрисе, певице Елизавете Сундуновой, которая была крайне популярна, была одна из самых популярных на сцене, собирала целые залы. Вместе с ней выступал такой Даниил Кашин, замечательный композитор, который написал большой вокально-инструментальный концерт, составленный из 200 лучших единственно российских музыкантов. И вот аккомпанировала этому оркестру полная так называемая роговая музыка. То есть это было полностью укомплектованный, как большой, говорят, симфонический оркестр. Есть малый, есть большой. Вот здесь такая роговая музыка полная. Вот они исполняли. И далее, значит, писалось, что... А в марте следующего года, имеется в виду, что уже 1800 год, Даниил Кашин подготовил и исполнил ораторию итальянского композитора Джузеппе Сарти. И здесь современник писал: «Оное редкое творение никогда не было здесь играно. Большая зала, многочисленные лучшие оркестры, лучшие певчие и роговая музыка непременно нужны для исполнения в точности всего сочинения». О себе же сам Даниил Кашин прибавлял: «Таковых он собрал, и товарищи его, все россияне, числом более 150 человек».
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Мы знаем и следующую историю, как 15 мая 1883 года при коронации Александра III и Марии Федоровны и во время торжественного шествия их величеств из дворца в собор и обратно роговой оркестр играл военный сигнал и гимны «Коль славен» Бортнянского и «Боже, царя храни» Александра Федоровича Львова. А сейчас мы послушаем еще одно произведение, которое исполняет роговой оркестр, это «Марш Семеновского полка». И хочу сказать, что это исполнение показывает, насколько сложно было играть такую музыку. Мы даже слышим немножко какие-то чуть-чуть фальшивые нотки, с большим трудом взятые аккорды. Это очень стараются на самом деле исполнители, но с большим трудом и все-таки получается. Послушайте.
Yeah.
Это было, конечно, потрясающее действие. Но в дальнейшем оркестры стали не так часто исполнять произведения разного рода композиторов. И одно из последних, а в принципе, как считают ученые, может быть и последнее выступление рогового оркестра в императорской России относилось к апрелю 1915 года, когда роговой оркестр вместе с хором и придворным оркестром участвовал в благотворительном концерте, исполняя гимн Джузеппе Сарти «Тебе, Бога хвалим», тот самый, которому мы, как вы помните, посвятили целую передачу. Тот самый гимн, который исполнялся во время побед русской армии. Мы знаем, что в 1915 году шла тяжелейшая, мы говорим, Первая мировая, тогда говорили Великая война, и еще неизвестно было, кто победит. Но, видимо, так сказать, были какие-то успехи в этот момент в русской армии. Поэтому исполнялся Сарти «Тебе, Бога хвалим». Это происходило в Народном доме императора Николая II, и с этого момента роговые оркестры были забыты почти на целое столетие. Что значит «забыты»? Что произошло? Ну, просто при советской власти уже не было никому интересно это. Для того, чтобы создать такой оркестр, нужны были энтузиасты, но считалось, что это императорская придворная музыка, и что, собственно говоря, исполнять. А потом вышли некоторые труды, посвященные роговой музыке, о которых говорили, что они, ну, скажем так, связаны с крепостным правом, что исполнять могли только крепостные, которых заставляли это делать и так далее. Это на самом деле не так, но, по крайней мере, такой слух разнесся. История роговой музыки, конечно, о ней можно рассказывать часами, можно об этом рассуждать, можно слушать, потому что много сейчас вариантов исполнения. Но на самом деле возрождение роговой музыки произошло уже в наше время, в 21 веке. Несколько человек в России взялись за ее возрождение, это был Сергей Песчанский в 2001 году, это был, например, Сергей Поляничко. Это были замечательные записи, впервые мы могли воспроизвести эту страницу музыкальной культуры России. И вот сейчас, чтобы понять, как можно исполнять на роговом оркестре очень сложные произведения, мы сейчас послушаем отрывок из оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Тель». Она была поставлена в 1829 году, а исполняет Российское роговое общество. Вот посмотрите, какие чудеса делают наши музыканты в 21 веке. Вот небольшая наша история, связанная с роговыми оркестрами. Я надеюсь, что мы вас заинтересовали. По крайней мере, вы сможете пойти теперь в какой-то зал консерватории или в зал Чайковского, или в другие концертные залы нашей страны, купить билеты, послушать, что такое роговая музыка. А может быть, неожиданно вы выйдете в поле как-нибудь, и где-то издалека, за несколько верст, до вас донесется музыка, которую исполняют несколько сотен человек, каждый из которых имеет возможность продуть или, как говорили, нажать только одну единственную ноту. Ну что ж, успехов вам. А мы прощаемся. До встречи в следующей передаче.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы, патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Я с радостью приветствую в студии Радонежа писателя Олесю Николаеву, номинанта Патриаршей премии 2012 года. Сегодня мы будем говорить о книгах, о литературе, о весне, которая наступила не только в природе, но и в нашей церковной жизни, потому что средостение Великого Поста, которое мы переживаем сегодня, эту духовную весну, оно во многом определяет возрождение всех лучших сил и духовных, и телесных, и как-то взгляд на мир меняется. Человек живет с оптимизмом. А я с особенным оптимизмом смотрю на те издания, новые книги Олеси Николаевой, которые она сегодня принесла в нашу студию. И на самом деле удивительно, как человек продуктивно может существовать средств массовой информации в мире, насыщенном информационными технологиями. Вы ведь тоже их не чуждаетесь, правда?
Ну, отчасти.
Когда вы успеваете столько писать, столько размышлять, и чем определяются ближайшие творческие планы?
Ну, во-первых, здравствуйте. Но это мой такой способ существования, способ осмысления реальности. Можно сказать, что это и способ такого экзистенциального выживания в этом мире. Ну и потом, кроме того, мне кажется, я выполняю некое благословение, которое мне было дано. Поначалу я это как-то чувствовала прикровенно, а потом это было подтверждено теми благословениями, которые я получала от очень духовных людей. Ну, одним из них даже был отец Кирилл Павлов.
Я как раз сегодня с утра до интервью с вами беседовал с очень близким человеком, и мы вспоминали один из ваших романов. Вот, к сожалению, я не припомню сейчас его название, о мальчике, который родился неполноценным. Это было еще в советское время, и помню отзывы.
Да, это «Инвалид детства».
«Инвалид детства». Да. Люди, которые прочли этот роман, они прежде всего были поражены тем, что, возможно, в советское время вот хотя бы эта лексика, описание этих событий, связанных с церковной жизнью, тогда, в 90-е годы, это все представляло собой новость. А сегодня писатели активно используют нашу церковную проблематику. И вот мне хотелось бы такой вопрос задать. Олесь, скажите, а почему сегодня такой интерес, во-первых, к церкви и к церковной жизни, и как отличить истинный интерес и, так сказать, использование читательской публики в своих целях в качестве бизнеса, зарабатывание денег просто?
Ну, что касается интереса, то он вполне объясним, потому что церковная жизнь такая художественная, она наполнена такими потрясающими сюжетами, коллизиями, и она имеет вот такое свойство, которое в философии называется трансцендированием, то есть выходом за пределы наличного существования, выходом к самому Творцу всех и всяческих. И поэтому, конечно, вот жизнь...
То есть люди почувствовали интуитивно в этом что-то, да? Такое богатство. Заданность некую.
Ну, я в данном случае я не могу за других говорить, а вот что касается меня, то еще в советское время, потому что я стала ходить в церковь не просто в советское, а еще в брежневские времена, вот, и меня эта жизнь потрясла. И как человека молодого, который вот хочет жить, да, он хочет раскрыться, он хочет осуществиться, он хочет узнать, что такое смысл жизни, он хочет узнать о своем собственном предназначении. Ну и, конечно, как писателя меня безумно это заинтересовало. Ну, скажем, монастырь. Вот что такое монастырь? Там собраны люди разных возрастов, вышедших из разных социальных слоев. Кто-то жил там, я не знаю, в какой-то заброшенной деревне, вот он оттуда пришел в монастырь. Кто-то пришел после каких-то жизненных тяжелых испытаний, может быть, даже кто-то после какого-нибудь заключения туда пришел. Вот. Кто-то, наоборот, из московской богемы. Да? И вот эти совершенно разные люди, они попадают в одно пространство. Они должны подклонить свою волю одним и тем же правилам, и вроде бы у них один и тот же образ жизни. И тут получается что-то совершенно удивительное, потому что при вот столкновении этих вот разных характеров, разных миров, да, которые объединены одним желанием служения Богу, появляется нечто новое вот в этой общности. Это, конечно, очень интересно для писателя. Кроме того, вот вроде бы на первый взгляд все монахи, они одинаково одеты, у них бороды у всех, их иногда так при беглом взгляде одного не отличишь от другого, да? Вот, я повторяю, что они ведут совершенно одинаковый образ жизни, одну и ту же пищу они едят, одни и те же молитвы они читают, за одними и тем же богослужениями они присутствуют, вот. И, в общем, все у них вроде бы одинаково. Но какие это разные личности? Потому что Господь проясняет, очищает от всего лишнего, наносного вот эту вот драгоценную личность человеческую, которая создана по образу и подобию Божьему. И каждый индивидуален, каждый драгоценен в своей единственности. И, конечно, для писателя это очень интересно.
А вот, кстати, а как можно изучить фактуру, скажем так, монастырской жизни, являясь писателем, и причем женщиной-писателем, не будучи в монастыре, наблюдая со стороны? Или есть какие-то лазутчики, которые позволяют действительно делиться какими-то фактами?
Нет, ну, я, конечно, не жила никогда в мужском монастыре, и я вообще против этого. Как вот, знаете, вот мой герой нового моего романа, меценат, наместник новооткрытого монастыря, вернее, восстанавливающегося монастыря, он категорически против того, чтобы женщины вообще жили в монастыре. Он позволяет только, ну, в качестве прихожанок приходить на богослужение, а там нету женщин в этом монастыре. И, кстати, об этом сейчас в предсоборном присутствии ведется речь о том, чтобы женщины не жили в мужских монастырях. Но я очень долгое время ездила в Псково-Печерский монастырь. Я очень люблю этот монастырь, потому что он действительно издревле славен чудесами. Многие иноки воспита, да, как там поется в песнопении.
И он не закрывался еще.
Он никогда не закрывался, он с удивительной совершенно историей. Я еще застала там старых монахов, которые там подвязались еще даже до войны. И...
Это 90-е годы, наверное,
ну,
да,
какие 90-е? Что вы, это был конец 70-х. Конец 70-х, то есть это вот на моих глазах было там вот монашеское такое восстание против наместника, потом они приходили на покаяние, вот там были старцы, там был старец Адриан, который тогда вообще изгонял бесов, туда съезжались болящие, бесноватые, люди вокруг этого монастыря, верующие, из других мест приезжали со всей России, из Сибири, из Кубани, из Урала, и они продавали свои дома у себя там, где они жили, и покупали какие-то избушки вокруг Псково-Печерского монастыря.
Это архимандрит Алипий был наместником, наверное, да?
Я Алипия еще не застала. Я уже при архимандрите Гаврииле туда попала. Вот. И сначала меня пускал пожить такой чудик Николай Ефимович, который жил около этого монастыря, и бывший начальник Волжского пароходства, который по беснованию, в общем, пришел в монастырь. Значит, там в свое время много чего там натворил всяких делов, вот, когда он был начальником Волжского пароходства. А потом ему стали мерещиться всякие нехорошие призраки. И от ужаса он приехал в монастырь, и ему старец Адриан сказал: «Дорогой, ты болен. Ты болен, ты должен все деньги, так сказать, рассекретить, раздать и вот поселиться около монастыря». И он там, значит, занимался тем, что он там какие-то строил дома, три дома он там построил недалеко от монастыря, и в одном из них он разрешал жить. Я приезжала туда со своими детьми малолетними, это был совершенно удивительный дом, потому что в нем вообще не было мебели. И мы вот там вот, но зато там это была крыша над головой, пол был, вот.
Слушай, ну это удивительные люди, удивительные события.
А там удивительные совершенно люди. Вот и Николай Ефимович очень так, он нас там очень опекал, и вот мы поначалу у него жили. Потом еще у нас было там пристанище у замечательной вот новоприставленной ныне монахини Хретины, матери монахов. Это дивная совершенно женщина, у нее было 5 детей. Она сама из ссыльных с Алтая, из раскулаченных с Алтая. Вот. И у нее родилось 5 детей. И потом она взяла этих всех детей своих маленьких и переехала в маленькую избушку в Печорах. И потом все ее дети за исключением, по-моему, одной дочки, которая вышла замуж за священника, а все остальные, по-моему, стали монахами или священниками. Вот, и она сама стала монахиней Харитиной. Потом вот я у нее тоже обретала приют, и мы с ней столько молились. Она очень любила, когда я приезжала, потому что я никогда не отказывалась читать с ней молитвы. И мы с ней только ходили на богослужение, и только молились, и люто-люто совершенно постились. В общем, она была мне очень родная. А потом мой духовник, который жил в Печорах, сказал мне, чтобы я обязательно что-то купила, какое-то жилище, чтобы у меня что-то было свое, чтобы приезжать, возделывать, там, может быть, вообще потом переселяться. Потому что, честно говоря, никто не ожидал, что в 88-м году вот что-то такое случится фантастическое, да, и что будут праздновать тысячелетие крещения Руси, и что на большой сцене большого зала Дома литераторов будет сидеть митрополит Петерим, отец Валентин Асмус, Сергей Сергеевич Аверинцев, и мы будем вот так праздновать тысячелетие крещения Руси, потому что все ждали лютых гонений на церковь. И действительно были какие-то основания это ожидать, потому что в центральных газетах стали появляться совершенно отвратительные статьи. Вот по духу, по лексике, по своей стилистике они были очень похожи на те, которые были вот, выходили из цеха Емельяна Ярославского. Вот.
Но Печерский монастырь вообще всегда был как бы на грани, на острие борьбы, да, за православие. Да, да. Вот те, кто читал книгу, да, отца Тихона, да, Шевкунова, они, да, же из этих очерков, да, могут составить впечатление.
Да. Ну и вот, и мне не хватало денег даже какую-то халупу купить, даже на хуторе что-то. А потом, вот действительно, поскольку было такое благословение, то действительно такое чудо совершилось, и эти деньги вообще как-то, вот они как-то появились, и я там купила дом. И там же я приезжала и возделывала землю, и писала там, и вообще была очень счастлива. Ну, естественно, когда ты так часто приезжаешь и живешь около монастыря, у тебя там появляется очень много каких-то знакомых, друзей. И действительно, у меня друзья появились, вот близкие, близкие, задушевные, чудесные друзья среди монашеской братьи.
Расскажите немножко о монашеских службах, о самом, так сказать, впечатлении от монашеской жизни в то время в Печорах, потому что вот мне Наташа рассказывала, когда моя будущая жена еще ездила туда с редакционным заданием в Печоры, это были 90-е годы, а первый, кто ей встретился, был, по-моему, кто-то из монахов, который сказал: «Только женщин здесь не надо, только женщин здесь не хватает». И она рассказывает об этом впечатлении, она говорит: мне нисколько не стало обидно, а я поняла, что я попала в настоящий монастырь. Сегодня, когда в монастырях практически вся обслуга представляет собой женский коллектив, вот в Троице-Сергиевой лавре, например, канцелярии, службы все, то есть не только женщины, которые в качестве экскурсантов посещают монастыри, но и являются как бы непосредственными, уж я, так сказать, не кощунствую, насельницами обители. Вот как воспринималась тогда монашеская жизнь вами? Как вам показались монахи? Ведь тогда жили схимники еще. Были валаамские старцы, которые приехали в Печоры умирать. Я знаю, что были вообще святые подвижники, рассказывали в этой студии люди, которые видели таковых.
Ну, конечно, знаете, такое было, ну, как вот поется в одном из великопостных богослужений: «В храме славы твоей я, на небесех стоять им ним». Вот. И действительно, вот приоткрывалось какое-то царство небесное на этих богослужениях. Но кроме того, у меня еще какая-то еще была удивительная жизнь, потому что мой духовник служил в пещерах литургии. Эти литургии были, вот как только открывался монастырь, я не помню, это было в 5 часов или в 5:30 утра, я, вот как только открывался монастырь, можно было туда зайти.
Я пояснил слушателям, что это пещеры Богом данные, которые есть, да, в Печорах, да.
Да. И вот я проходила, обычно мы даже с моими детьми туда, маленькими, ходили в эти пещеры, и там вот совершалась божественная литургия, там какое-то было особое пение, пели там по крюкам в основном. Вот, и действительно казалось, что вот присутствие Божие вот чувствовалось. И, конечно, вот эта красота православия, ее ни с чем нельзя сравнить. Вы знаете, и вот этот удивительный сокровенный опыт, потому что я думаю, что мне Господь многое дал увидеть в этой жизни, потому что я много путешествовала. Я была в удивительных совершенно краях, странах, наблюдала рассветы над Этной, над Олимпом, Мексиканским заливом, вот, видела звезды Южного полушария, плыла на корабле по Босфору и Дарданеллы, вот, и так далее. Была во Святом Граде Иерусалиме. Но я хочу сказать, что такой полноты блаженства, которое я испытываю во время божественной литургии, я, конечно, нигде не испытывала. В самом, это может быть в самом каком-то бедном, неустроенном деревенском храме.
Если бы я не пережил нечто подобного, я бы, может быть, не воспринял ваши слова, я не знаю, как слушатели, но я думаю, Господь сподобил очень многих из нас пережить нечто подобное. Всю жизнь прожив в нашей главной святыне, в Троице-Сергиевой лавре, вот встречаясь со многими выдающимися подвижниками, вот с отцом Кириллом Павловым, в частности, очень много мы встречались. Но, попав в Оптину пустынь в 91-м году и прожив там только один день, побывав только на одной божественной литургии ранней в скиту, вот пережил нечто подобное, может быть, тому, о чем вы говорите. Это какое-то небесное блаженство. И Господь, видимо, дает такое, может быть, один раз в жизни, как некую, ну, прививку, что ли. Это ужасное слово, но на будущее. И это остается с тобой навсегда.
Да, это именно так. И знаете, вот приезжая из Печор, вот казалось бы, вот я туда, значит, ездила, там жила около Печор. И ты как-то входишь уже в эту жизнь, и там какие-то совершенно другие законы. Там не причинно-следственные связи, а там именно какие-то духовные связи. Там твои помыслы могут материализоваться, причем как недобрые, там может быть очень жестокая такая духовная брань. Вот, так и какие-то чудесные происходить дивные вещи. Вот. Ну и постепенно ты в это входишь, в эту жизнь, втягиваешься, потом возвращаешься в Москву, потому что здесь у меня работа, здесь там дети учатся в Москве. В общем, невозможно от Москвы совершенно окончательно отлепиться. И я приезжаю в Москву, схожу на перроне, если я ехала на поезде. И я чувствую, вот уже когда выхожу из вагона и уже попадаю на эту вокзальную площадь, на площадь трех вокзалов, я чувствую какое-то ощущение, как будто ты была покрыта каким-то коконом, пеленой какой-то, каким-то спасительным слоем воздухов благорастворенных. И это вот как бы с тебя вдруг раз и снимают. И ты попадаешь в совершенно другой мир, вот именно вот этих вот жестких внешней зависимости, вот этих причинно-следственных связей, где совершенно другие законы, и чувствуешь, что ты потерял. И эта потеря очень остро чувствуется.
Но, может быть, это обусловлено именно нашей такой жизнью, хоть и краткой там, когда мы находимся там, определенным молитвенным строем всей жизни, да, нашей там. Да. Постом, молитвой, подготовкой к таинству святого причащения, исповедью.
Конечно, там душа питается.
Совершенно верно.
Потому что так же точно, как телу нужно какое-то питание, иначе оно ослабнет и изнеможет, иссохнет. Так же точно и душе. Душу нужно обязательно как-то подкармливать. Ей тоже нужно давать понаслаждаться и полюбоваться, да, ей тоже нужны какие-то духовные впечатления. Иначе она, вот как-то в Евангелии, в церковно-славянском варианте, замечательное слово «отщетить», от слова «тщета», «отщетить». Можно весь мир приобрести, а душу свою отщетить. Тут вот это немножко может происходить такое.
Не удержусь от вопроса, который я часто задаю нашим многим авторам. Вот сегодня, когда церковь активно занимается миссией, сегодня свободная у нас церковь, сегодня мы проповедуем, строим 200 храмов, мы говорим о миссионерстве среди молодежи, у нас издается православная литература, собственно говоря, жизнь полнокровная. Но вот многие священники мои, даже очень знакомые люди, часто делятся сомнением и унынием, например, от того, что порой бюрократические, так сказать, мероприятия нашей церковной повседневности напоминают им, ну, скажем так, махровое время застоя советского периода. Если наша российская политика, она ушла уже от этого, то почему-то церковная жизнь порой формализуется. Вот как вы к этому относитесь? Вот совсем недавно, так сказать, вести с фронтов. Моя знакомая была в Оптиной пустыне и рассказывала о хибарке старца Амвросия. Говорят, что современная реставрация, затронув, конечно, благоприятно сам монастырь, Оптину пустынь, коснулась и скита. И уж Долго монахи упрашивали хотя бы не ставить пластиковые окна в хибарке старца Амбросия, а, по-моему, в последнее время вот передали, что чуть ли ее не разобрали даже. Вот эти все перемены, которые, ну, необходимы, наверное, в какой-то степени, подновление стен и так далее, не обессилят ли они наши ребра церковные?
Ну, мне, конечно, трудно так вот глобально отвечать на этот вопрос.
На ваш взгляд, ваши ощущения.
Но знаете, что меня больше печалит? Вот когда в церковь еще не было вот такого вот массового, да, такого паломничества, между верующими людьми была какая-то нелицемерная, сокровенная любовь и братство, чувство братства. Чувство помощи. Да я и сама помню, что я без конца, у меня была машина там какая-то, совершенно какая-то ржавая, разбитая машина, вот. Но я на этой машине без конца кого-то подвозила, там, священника до аэропорта, там, встречала каких-то монахов, которые прилетели, еще тогда Быково был аэропорт, куда-то перевозила, и это с такой вот готовностью. И я тоже получала вот такую же точно помощь от
других
людей.
Мы были родными.
И это была радость помочь священнику, помочь монаху, что-то подарить, да. И была вот эта вот бескорыстная любовь, подставить свое плечо дружеское, да? И мы были действительно как овцы среди волков. Ну, и может, это какой-то неизбежный процесс, но мне кажется, ему нужно вот сопротивляться каким-то побочным явлениям этого процесса, что как-то это вроде вошло уже в привычку. Сейчас это не опасно, никому за это ничего не будет, а может быть, даже кому-то там будет какой-то бонус за то, что вот он в церковь пошел и со свечкой постоял, значит, вот. Какое-то, может, будет поощрение. Но мне кажется, что вот этой любви верующих друг к другу нельзя ни в коем случае угашать, потому что если она существует, вот все остальное к ней действительно прикладывается. А сейчас, что у тебя прохожий рядом верующий, что он неверующий, это же совершенно все равно, наплевать, да?
Больше того.
Вот.
Да.
И вот это очень то, что вот из нашей жизни уходит. Потом, конечно, когда, знаете что, вот мой новый роман, он отчасти немножечко об этом, о том, как хлынуло огромное количество новоначальных людей, которые вот в духе демократическом, они решили, что они могут, вот они лучше знают, как вот в церковь все устроить. Вот. И они там берут какое-то одно положение и его глобализуют, это положение. Вот такой вот либеральный, демократический, раскольничий, какой-то дух.
А мой,
сектантский, да, а мой вот герой, наместник вот этого монастыря, мой герой, он вообще называет это всепроникающим фольклорным элементом. Говорит, у нас монастырь особенный, потому что всепроникающий фольклорный элемент.
Завершая нашу сегодня такую вступительную, может быть, беседу, потому что вопросов очень много, я думаю, что с писателем современным, да еще и с Олесей Николаевой, можно говорить на любые темы. Вот одних воспоминаний хотя бы, если коснуться, я думаю, здесь не хватит времени в этой студии.
Конечно.
Завершая нашу вступительную такую передачу, мне хотелось бы как раз, чтобы мы более подробно поговорили об этой книге, которая будет презентована 21 апреля. Я говорю сейчас о романе Олеси Николаевой «Меценат», жизнеописание Александра Берга, роман в двух книгах, издание Сретенского монастыря, Москва, 2013 год. По окончании пассии акафиста страстям Христовым в Татьянинском храме святой мученицы Татьяны
в 7 часов вечера,
улица Большая Никитская, дом 1, состоится презентация этого романа в 19 часов. 21 апреля в 19 часов в Татьянинском храме. Речь будет идти о романе «Меценат». Олеся, ну, кратко хотя бы расскажите, пожалуйста, потому что я вот взял по объему, почему-то мне напомнило сразу «Пути небесные» Шмелева.
Вы знаете что, конечно...
По объему.
Нет, Шмелев, конечно, прекрасен. Вот. Я так определяю, что этот роман больше, чем «Идиот», но меньше, чем «Бесы». Вот так. Вот. И, конечно, я думаю, что вслед... Может, Достоевского есть отпечаток на этом романе. Но если говорить, там очень много в нем всяких историй, линий сюжетных, очень много героев, поэтому его читать не так просто, как, вот, скажем,
мои
чудесные истории.
Но это роман о современной жизни,
да? Это роман о современной жизни. Хотя он охватывает моему герою за 50 лет, поэтому это, в общем, повествование от его детства начинается. И первая часть, она светская. Это светская жизнь моего героя, который, в конце концов, в результате всех своих мытарств, он попадает в монастырь. Как бы даже немножко неожиданно для самого себя, потому что он просто приезжает от своей разбитой души туда. И он совершенно не собирается там оставаться. Он меценат, он этот монастырь построил, и он просто хочет пригреться около чистых людей. И он там остается, в конце концов. Но, конечно, это роман о нашей современной жизни, о той страшной силе ложных идей, которые носятся в воздухе. Наш воздух отравлен этими ложными идеями. А поскольку человек – это небесное животное, небесное, каждому человеку нужна животворящая идея, оживляющая его идея. Конечно, мы ищем идею своего существования. И если она не сводится к воле Божьей, Господу, если она не сводится к тому, чтобы исполниться вот этой божественной любви, узнать у Бога, что же, для чего ты меня сотворил, то эта душа, которая алчит смысла, она может наполняться какими-то ложными идеями.
Ну, казалось бы, цель-то благая у мецената строительства храма.
Этот роман про те ложные идеи, которые совершенно сводят людей с ума, вводят их в заблуждение. Вот. И это как идеи светские. Вот, потому что тут у меня очень много всяких конспирологических сюжетов создания партий, таких, сяких партий, как эти партии между собой, какие-то мистификации, жизнь как игра, вот. И с другой стороны, это страшный соблазн и это страшная опасность, вот такой гордыни ума, она существует и даже тогда, когда человек приходит в церковь, и даже когда он приходит в монастырь, потому что и там может его посетить вот эта горделивая мысль, что он все может тут устроить по-своему. И поэтому вот часть повествования моего романа, значит, который проходит в монастыре в этом, это монастырь восстанавливающийся, там тоже все не так просто. И там как раз вокруг этого монастыря происходят всякие страшные борения, потому что там живет некий старец около этого монастыря. Он уже очень старый, действительно, по-настоящему старец, ему уже за 80 лет. И вот им манипулируют его окружение, которое, значит, выступает против принятия ННН, числа зверя, штрих-кода и, соответственно, против священноначалия Русской Православной Церкви, потому что на синоде...
Но
Русской
это
Православной Церкви
просто.
Было принято, что ННН не является числом зверя. Вот. И поэтому вот там такие очень сильные оппозиционные силы. И очень много интересов вокруг этого крутится, потому что, вы знаете, вот церковная жизнь, вроде бы она должна касаться только людей, которые, собственно, ходят в церковь, веруют, да? Но выясняется, что это сюда... приплетаются и какие-то политические силы, и есть такие силы извне церкви, которые манипулируют, да, теми людьми, которые внутри церкви, манипулируют этими идеями. Кому-то выгодно, чтобы в церкви был раскол, существовал. Кто-то хочет, чтобы упразднили вообще православную церковь. Это я вам реальность говорю. Вот, собираются там какие-то конференции, на которых... В Москве вот сейчас, на которых обсуждаются планы того, чтобы вообще упразднить Московскую патриархию, а создать целую сеть независимых автономных приходов. Это не фантастика, это не то, что я нафантазировала, а это вот то, что есть в реальности. Ну и поэтому вот там в моем романе происходит вот эта тяжкая такая духовная борьба, когда вот эти церковные люди или околоцерковные, они считают, что он служит Господу, а на самом деле они служат, вот многие из них работают на эти вот раскольничьи силы. Но там невероятные события. Там у меня закопанцы, например, есть.
Это...
Часть людей, которая закопалась под землю в знак протеста против, в кавычках, лукавой политики Московской патриархии.
Но мы узнаем целую эпоху церковной жизни.
Поэтому этот роман, к сожалению, такой огромный. Вот, на самом деле, я больше не буду делать такую ошибку. Я обещаю больше таких больших романов не писать. Обещаю писать небольшие повести, которые было бы куда удобнее читать, и которые можно было бы разделить.
В современном мире, памятуя о тех людях, о той обстановке, которая некогда нас окружала, и вообще нельзя жить в сегодняшнем днем только, мы всегда черпаем свои силы, и в частности это свойственно всей православной церкви, которая живет прошлым устремленностью в будущем. И существует в вечности, как сказал один из наших подвижников. Я благодарю вас за интересную беседу и надеюсь, что у вас будет огромное количество, как и всегда, читателей.
Спасибо большое. Спасибо.